Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Задавать ваши вопросы вы можете по телефону 959-59-39. А мне хотелось бы всех поздравить с праздником в честь иконы Пресвятой Богородицы, к которой многие из нас обращаются. Сегодня мы чтим образ Матери Божией, именуемой Целительница. И всегда, когда кто-то болеет, мы прибегаем прежде всего к Царице Небесной и к святым нашим врачевателям, святому целителю великомученику Пантелеймону, святителю Луке, воине Синецкому, нашему современнику, можно сказать, очень близкому всем нам. Но, конечно же, всегда, особенно родители и дети, всю надежду возлагают на Пресвятую Богородицу. Тропарь перед иконой поется: «Яко пресветлая звезда, просия божественными чудесы, святы твой образ, Целительница, подашь убо и нам, Богородица Мария, исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость». Но очень полезно, наверное, все знают наши слушатели, как изображается Пресвятая Богородица на этой иконе. Она изображена рядом с постелью с одром, на котором лежит больной юноша. И очень полезно нам помнить, почему икона получила имя Целительница. А потому что этот клирик молодой, у него был обычай, ну, редко кто такой обычай может, конечно, исполнять. Он, когда били часы, он каждый час молитвенно взывал к Пресвятой Богородице. Об этом пишет Дмитрий Ростовский в своей книге «Руно Орошенное». И даже ночью он просыпался, били часы, и возносил молитву благодарственную Пречистой Деве. И когда он заболел смертельно, ему явилась Матерь Божия, исцелила, думали, что он до утра не доживет, а утром он пел на клиросе. Вот такое чудо. Хорошо бы нам помнить об этом и тоже благодарить и славить Пресвятую Богородицу. Ну, а темой нашей передачи сегодня, главной темой, о которой мне хотелось бы с вами поговорить, дорогие слушатели, это исторические параллели между 1914 годом, 100 лет назад началась Первая мировая война, и 2014 годом. Вот об этом давайте с вами попробуем подумать, поразмышлять. Ведь многие эксперты сегодня опасаются, что события на Украине закончатся полномасштабным вооруженным конфликтом между Россией и странами НАТО. Папа Римский, кстати, даже сказал, что Третья мировая война идет. Он считает, что все эти конфликты на Ближнем Востоке, на Украине, это уже начало Третьей мировой войны. А провокацию с малазийским Боингом сравнивают с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. И все эксперты уже не первый месяц, да, наверное, не первый год говорят о том, что к началу третьего тысячелетия мир вступил в полосу экономических кризисов. И завязался очень серьезный клубок противоречий. Страны золотого миллиарда хотели бы его разрешить привычным способом. Ну, как решают все свои кризисы и противоречия так называемое цивилизованное сообщество? За счет чужих ресурсов. В начале 21 века, как это было в начале 20-го, может вспыхнуть мировая война, говорят многие. Но оптимисты утверждают, что наличие ядерного оружия не позволит скатиться нам к войне, которая может закончиться для человечества настоящим Армагеддоном. И надеются, что двух страшных мировых войн в 20 веке хватило, чтобы усвоить уроки всем народам Европы, во всяком случае. Поэтому у политиков хватит ума, чтобы не развязывать всемирную бойню. Но у нас звонок, мы ответим, затем продолжим беседу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вот я хотел узнать от вас такой вот ответ, да? Восхождение царя Мессии на престол будет сопровождаться великими войнами и бедствиями. если наблюдать с приходом Горбачева, то я вижу ответ такой, что на самом деле он соответствует. Что вы думаете об этом?
Я думаю, что Горбачев никаким образом не подходит под это определение, и никаких исторических параллелей здесь я не вижу. Ну, встал во главе Советского государства, такой, скажем, бывший, кто он там был, секретарь райкома либо обкома, со своим определенным уровнем кругозора, и... развалил великую державу. Ну, разваливал не один, разваливали многие из этой элиты коммунистической. И поэтому сравнивать его с царем ни в коем случае я бы не стал. Но, видите, если возвращаться к началу 20 века, ведь тогда многие считали, что наступает эпоха благоденствия всемирного, наступает эпоха, когда цивилизованные народы будут жить в мире, и только наш государь молодой, Николай Александрович, царь-мученик, призвал все народы к разоружению. Ему, правда, ответили отказом одновременно и, естественно, и кайзер Вильгельм, англичане, французы, никто не хотел разоружаться. А государь предупреждал, что количество вооружений смертоносных растет с такой угрожающей скоростью, что это грозит Европе катастрофой всемирной. Но все отказались. Кстати, этот призыв, письмо государя, оно хранится в Организации Объединенных Наций. Все ответили, что это делает честь христианским чувствам русского царя, но все отказались. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас.
С праздником, спасибо.
Божья Матерь, Целительница. Это раба Божия Галина.
Да,
Галина. Вы знаете, ваши слова очень сильно перекликаются с библейским писанием. Очень плохо кончили города Содом и Гоморра. Вы знаете, чем это кончилось?
Ну, конечно.
Вот то же самое ждет и эти страны.
Ну, Галина, мы об этом говорим уже не первый спасибо. День. Спасибо, благодарю вас. Мы говорим об этом не только мы на радио Радонеж, но и покойный святейший патриарх Алексей, выступая в парламенте европейском, ужаснул всех своей, так скажем, нетолерантностью, когда, обратившись к Европе, я не помню дословно, но смысл его выступления был в том, что, отрекаясь от своих христианских корней и делая грех нормой, Европа может прийти к страшным бедствиям. И вот так патриарх сказал, что мы жалеем грешника, но мы не можем принимать грех. Но об этом и говорил Владимир Владимирович Путин на Валдае в прошлом году, когда он сказал, что мы не дадим уравнять добро и зло, поставить знак равенства между добром и злом. Россия — это русская цивилизация, цивилизация традиционных ценностей. И поэтому вот сейчас положение действительно очень серьезное в мире. Кстати, многие аналитики сравнивают войну в Новороссии сейчас, ту агрессию западного мира против русских в Новороссии, с событиями столетней давности на Балканах. Ведь тогда наш государь не оставил в беде братьев сербов, и многие современные историки, ну, скажем так, даже есть среди них православные, но которые все-таки мыслят материальными категориями, они не понимают, ставят эту вину государю, считая, что если бы Россия оставила Сербию на съедение Австро-Венгрии, то войну удалось бы избежать. Вспомним, как ельцинская Россия отдала Сербию на растерзание НАТО. И тогда многие сербы предупреждали. Они говорили, в Сербии происходит репетиция того, что готовят в России. Сначала была сербская Крайна, разгромили, сдали хорватам. Потом республика сербская в Боснии, а после этого Косово. И вот Сербии покончили. Помним, 15 лет назад бомбежки Сербии и перешли к России. И сегодня вот видим Славянск разрушенный, Донецк, Луганск, Одесса. А завтра они надеются прийти в Крым, в Севастополь. Дальше что? Ростов, Воронеж, Москва. Но я уверен, что оставив государь в 2014 году сербов на растерзание России, все равно бы нашу страну в ближайшее время втянули в войну. Слишком могущественные силы желали развязать в то время мировую бойню. Этот же мировой интернационал ростовщиков, или, как Иван Александрович Ильин называл их, мировая закулиса, это же самая мировая закулиса, она сегодня развязала войну на Украине. По ее приказу, это карательная операция киевской хунты в Донбассе. проводится, это может быть прологом страшных событий, в которых окажутся вовлечены против своей воли и Россия, и Европа. И я думаю, мы сегодня поговорим о том, почему через 100 лет события повторяются. Тогда русского царя не услышали, а услышат ли Россию сегодня европейцы? Или будут послушно исполнять все указания Вашингтона, на самом деле это мировые закулисы? Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот если параллели такие проводить, как вы сейчас провели с нашим государем, он не отдал на растерзание сербов. А мы сейчас разве не отдаем на растерзание юго-восток Украины?
Нет, не отдаем. Не отдаем. Я понимаю вашу боль и понимаю боль многих, кто считает, что юго-восток Украины предали. Это не так. Юго-восток Украины не предали. Я еще раз повторю то, что говорил весной. Мы могли бы вести, говорят, вести танки. Тогда надо было. Но Путин, Барозу сказал, что Путин его уверил, что если бы он желал вести танки, то они через 2 недели были бы в Киеве. Военные эксперты понимают, что они были бы в марте не через 2 недели в Киеве, а через 2 дня были бы в Киеве. Стояли бы на Стрые, на Сбруче в Западной Украине. Но что бы мы получили тогда? Давайте подумаем, братья и сестры. Я общаюсь, мне приходится общаться с украинцами. Это вне зависимости, малорусы либо великорусы. Там народ настолько одурманен пропагандой, но он одурманен пропагандой не только потому, что их уверили, что они воюют с Россией сегодня. Понимаете, это страшная духовная катастрофа, то, что произошло на Украине. Значительная часть народа уверена в том, что они, вступая в Евросоюз, получают все блага и уровень жизни европейских стран. Понимаете? Вот войдут наши войска, вошли бы, допустим, да? Мы получаем 40-миллионную страну, даже 45 миллионов, с полностью разрушенной экономикой, а это не мы ее разрушили. Это ее разрушили все, начиная, и, кстати, Янукович тоже постарался, но при нем еще что-то держалось. Мы получаем страну без финансов, с огромными долгами, с разрушенной экономикой и с населением, которое желает попасть в экономический рай. И желает оно этого либо от Евросоюза, либо от нас. Вы понимаете, мне все эти годы, я не понимаю, как у людей, что у них в головах. Но они считают, что Россия им почему-то обязана газ бесплатно давать. На Украине очень много нормальных людей. Но, к сожалению, вот эта пропаганда сделала свое дело. И нас там сейчас не все ждут, далеко не все ждут. Но мы бы их накормили за год. Россия могла бы накормить 40 миллионов людей, поднять их экономику? Не могла бы. Кем бы мы стали для них? Оккупантами. Значительная часть, не хочу говорить, никто не знает, сколько там в процентном отношении, но значительная часть сказала бы так. Вот опять мы стояли на пороге нашего счастья европейского, а клятие москали вновь нам не дали, оккупировали Россию. Как мне сказал один батюшка старенький, он говорит, что бесы в головах поселились людей. И только когда люди, к сожалению, он говорит, скорбями, придут в разум, придет трезвение, отрезвление придет от этого безумия, то тогда Украина начнет выздоравливать. А если мы бы туда пришли, наша армия, вот захотели в Новороссии сейчас, да, и то там не все были вначале, но значительная часть населения в Новороссии поднялась, взяли за оружие. Ну, удалось подавить, к сожалению, запугать Одессу страшной, этой резнёй кровопролития. Сейчас пытаются в Харькове то же самое сделать. Вот. Ну и поэтому дай Бог, чтобы сейчас Новороссия окрепла, остановилась хотя бы в границах Донецкой и Луганской республики. Остальное потом обязательно вернется в Россию. Я уверен, что и Малая Русь, и Киев, и Житомир тот же, они тоже вернутся. Но для этого им надо сначала понять, кто им братья настоящие, да? А что желает от них Запад? Они тоже должны понять. Мы им это не объясним, к сожалению. Ну, а видите, почему эта война началась? Да, некоторые говорят, что остановили отступление, наступление. Можно было брать Мариуполь. Ну, я, знаете, вот не уверен, знаю немножко так, как там происходит, что там происходит, растянуты были коммуникации. в ополчение силы были брать Мариуполь? Что такое, допустим, 5000 бойцов, которые подходили тогда к Мариуполю? В полумиллионном городе. Вообще, понимаете, что могло быть? То есть ополчение могло зеркально поменяться условиями с Национальной гвардией, вооруженными силами. Ополченцы не могут, как эти фашисты, укрофашисты, из градов и тяжелой артиллерии бить по живым кварталам. Понимаете? Значит, это надо было втягиваться в уличные бои. Это терять людей. А людей не так много, понимаете, в ополчении. Поэтому трудно сказать, что бы было, что бы могло быть и почему. Я просто уверен, братья и сестры, что есть у нас силы, и Игорь Иванович Стрелков о них говорил, я это в своем комментарии говорил на прошлой неделе, или на позапрошлой, не помню, пятая колонна, которая желала бы сдать Новороссию. Но, уверяю вас, Новороссию сейчас никто не сдает. Ни Владимир Владимирович Путин, ни наши добровольцы. Вот. А Путин, еще раз повторю, Путин свое отношение к Новороссии показывал. Когда приехал, поставил в храме Живоначальной Троицы свечу, вышел и журналистам ответил всего лишь на один вопрос. Он мог это сделать инкогнито, появиться в этом храме, помолиться. Его спросили, о ком вы или о чем вы молились. И Владимир Владимирович сказал, я молился о тех, кто пострадал или погиб, защищая Новороссию. Он сказал слово «Новороссия», понимаете, свечу показал. Мы все должны молиться о них. И это был единственный вопрос, на который президент России ответил. Поэтому не сдаст ни Путин Новороссию, ни Россия. Да, ну а возвращаясь к Сербии, к тому, что происходило тогда, в 2014 году, понимаете, государь не мог остановить эту войну. Он пытался разрушить возможность этой войны в Бьорке, когда с Вильгельмом, кайзером, желал заключить союз, подтянуть к этому союзу Францию, и тогда бы центральная держава и союз Антанты, не было бы у них повода воевать. Можно было это дипломатическими способами предотвратить эту войну. Но эта война, повторяю, нужна была очень серьезным мировым силам. Центр этих сил, мировой закулисье, он находится в Лондоне. Некоторые считают, что сейчас он переместился в Вашингтон, но, похоже, он в Лондоне по-прежнему остается. И вы знаете, что европейские Соединенные Штаты, скажем так, Евросоюз, еще в середине 19 века хотели организовать. Вот для того, чтобы эти планы осуществились, две мировые войны затеяли. Хотя я считаю, что и Первая мировая, и Вторая мировая – это одна война, которая разбита кратким перемирием с 18 по 19 по 39 год. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Звонок сорвался. Да, все эти, вы понимаете, мы должны четко понимать, что все революции, так называемые буржуазные, в середине 19 века, они, это и есть продолжение так называемой Великой Французской революции. От Великой Французской до Великой Октябрьской их связывают все эти революции откровенное богоборчество. И наш великий поэт Тютчев, он же очень точно выразил смысл непримиримой борьбы, того смертельного противостояния, которое велось в XIX веке. Федор Иванович Тютчев сказал, в мире есть две силы. Россия и революция. Понимаете? Россия и революция. И вот мы сейчас видим, что снова, посмотрите, арабская весна, да? Вокруг нас все вот эти цветные революции, они направлены, их острие, жало, направлено прежде всего на Россию. Говорите, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый день.
Добрый день.
Константин меня зовут из Москвы. Я вот прочел вчера такое сообщение, и у вас, наверное, появилось, о том, что Тихвинскую икону митрополит Донецкий Илларион не пустил
да.
в храм.
Это...
объясняя это, что там нам запрещены там какие бы либо отношения с ополченцами. Она ополченно называлась.
Я знаю, это Тихвинская. Да, Константин, я знаю
вот,
об этом.
И вот без скорби, конечно, и недоумения. Я вот просто вот как это воспринимать? У них там что, какие-то разные течения есть вот в священном начале Как это вообще? Они, он же пастырь, он что, не знает, что там творят эти укры, а он, так сказать, как бы дает им поддержку. Вот, то есть получается, что он назвал их незаконными, так сказать, ну.
Я понимаю, Константин. Я разделяю полностью ваши чувства. Почему? Потому что когда я услышал, что ополченную икону Тихвинскую, она для ополчения войны 812 года, это список, правда, этого образа, была написана, привезли в Донецк, и владыка Иларион запретил священнослужителям ее торжественно встречать. Меня это, конечно, поразило точно так же, как и вас. И слава тебе, Господи, что в Донецке, в Луганске не только владыка Иларион есть, и некоторые, так скажем, ему законопослушные священники, а есть настоящие пастыри, которые окормляют ополченцев, которые остаются со своей паствой. Для меня, что для меня значит поступок этого владыки Вариона? Могу сразу сказать, он предал свою паству, потому что я знаю, что там происходит. Вот сейчас, ну что говорить, приехал отец Кирилл Шкарабуль, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Тайване. Он в Тайване среди русских и православных собрал помощь, привез в Донецк, в Луганск. Он поражен, говорит. Он не только с ополченцами встречался, он поражен. В газете «Завтра» интервью с ним. Говорит, я думал, как везде, ну, 10-15% верующих, 80% ополченцев верующие люди. По Донецку крестный ход идет, каждое утро начинают с крестного хода. Понимаете, эта война идет. Что сказал ополченец один? Недавно его спросили, за что вы воюете? Он говорит, мы воюем, чтобы на земле, если мы проиграем, на земле будет меньше Христа. А мы воюем за то, чтобы на земле было больше Христа. И вот Сербию они победили 15 лет назад. И представляете, в воскресенье по Белграду прошел парад садомитов. В субботу на крестовоздвижение собрались православные белградцы, несколько тысяч против этого. Их не послушали, потому что Евросоюз ставит условием. Это как экзамен такой на вступление. В прошлый раз драки были, невероятное кровопролитие в Белграде. В этот раз там меньше 200 садомитов прошли, собрались со всей Европы. Их охраняло 7 тысяч сербских полицейских. Представляете, что это такое? С бронетехникой охраняли. Но все равно там были какие-то стычки, и с ними шел, с этими садомитами, мэр Белграда и премьер-министр. Они должны были свою лояльность Евросоюзу показать. По-моему, брату мэра что-то, или премьер-министр, не помню, кому-то там досталось. Получил подзатыльники серьезные. Ну вот, вот вам Белград. Но сразу вслед за этим 10 тысяч православных прошли от собора Саввы Священного с иконами, с крестным ходом, с молитвами, чтобы очистить Белград от этой нечисти, от этой скверны. Ну вот что Сербия сделали. С Украиной то же самое будет. А потом как? Ну, мы не раз уже говорили, братья и сестры, видно весь сатанинский почерк этих укрофашистов. Там есть, конечно, я понимаю, что среди бойцов Нацгвардии могут быть какие-то люди, которые считают себя православными, верующие, там не все униаты, просто люди с затуманенными мозгами, которые думают, что они защищают батькивщину от русских оккупантов. Но посмотрите, первая кровь пролилась на крещение, да, как все начиналось. Первые ополченцы безоружные, они на блокпостах дежурили, были убиты на Пасху, в пасхальную ночь. Посмотрите, сколько храмов разрушено, сожжено. Они бьют сознательно, сидят авианаводчики, бьют по храмам православным. Сколько священников? 7 священников приняли мученические венцы. И вот эти священники, они молятся, и они для ополченцев Донбасса, они и есть православная церковь, понимаете? И я должен вам сказать, что владыка Ануфрий, митрополит Украинской церкви, он молился в Одессе у Дома профсоюзов. И он сказал, совершал панихиду вместе с митрополитом Агафангелем. Прошу всех молиться митрополите Агафангеле, потому что он на передовой сейчас находится. И сказал, что я не мог, не приехав в этот город, не побывать на этом месте, не совершить молитву о всех, кто стал жертвой этого страшного зла, этой ненависти страшной. А сейчас массовые захоронения вскрывают мирных жителей со связанными руками, убитые выстрелами в голову. А президент Порошенко прискакал в Бабий Яр. Цветы возложил, сказал, что, значит, никогда на Украину не допустит повторения фашизма. И тут же побежал с такими же букетами к памятнику кресту аунновцев. Это батальоны Шухевича, аун там шуцманы были, полицаи. Это те, кто в Бабьем Яру расстреливал евреев, киевских мирных жителей и тех же красноармейцев. Что Порошенко говорит? Это, понимаете, называется плюрализм в одной отдельно взятой голове. Это можно упаковывать, по-моему, все это правительство украинское вместе с их Верховной Радой. Вообще, посмотрите, что творится. Они тихо и мирно всех своих... Выходят их депутаты Верховной Рады. Они их бросают в мусорные ящики. Там посыпают грязью какой-то. Выходят эти депутаты в вышиванках, отряхиваются и идут дальше на заседание Рады. Это государство называется. Это было бы смешно, если бы это не было так страшно, потому что потери... Потери невероятные у украинской армии и страшные потери среди мирных жителей. Поэтому, братья и сестры, молимся и прошу молитв о отце Сергии и о других батюшках, я потом назову имена, которые находятся с отрядами ополченцев, которые их исповедуют, причащают. И мне очень жаль, что не все священники Донецкой, многие пострадали за это, многие не боятся. Поверьте, там не только митрополит, или митрополит у них в Донецке, не помню ли, архиепископ Иларион, там очень много достойных пастырей, которые свою паству, своих духовных чад не бросают. А среди ополченцев очень многие приходят сейчас к Богу, потому что, не только потому что сказано, кто на войне не бывал, Богу не маливался, потому что они чувствуют помощь Божию. Они на стороне добра и чувствуют, с каким злом им пришлось схватиться. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это сестра Людмила. Вы знаете, я по поводу Сербии хочу, в общем, сказать. Вот когда шла там война, здесь это духовно, надо все на это смотреть, на эти вещи. И я как-то включила тогда телевизор, и смотрю, а в центре Белграда устроили рок-концерт. Вы понимаете? На них бомбы летят, а там рок-концерт. Вместо того, чтобы призвать небесные силы. Как это можно понять? И сейчас в Харькове тоже.
Да.
Этому дьяволу Ленину, в общем, тоже хотят сохранить вот этот вот памятник. Вы понимаете? Знаете, какая идет брань? И мы еще после этого хотим какую-то победу. А у нас что творится? Посмотрите, как будто ничего не происходит.
Ну, я бы не сказал, что у нас как будто ничего не происходит. Я могу вам просто сказать о том, что тысячи наших людей, оставив семьи, поехали, чтобы сражаться за русское дело, за своих братьев и сестер. Погибли. Немало есть, вот прошу помянуть, убиенного воина Станислава, это командир отряда «Боевые бобры», замечательный человек, Станислав Тимофеев, один из командиров отрядов ополченцев. И там просто, скажу вам, лучшие люди погибают. Мы некоторых называли, помните, Николая Леонова, Александра Власова. И во многих храмах молятся о них, поминают. Я не могу сказать, что... Наоборот, я считаю, что всколыхнулась. У многих совесть проснулась, всколыхнулась Россия. И в этом и смысл этой войны, как один из батюшек донецких, он сказал, меня грозят под запрет отправить, но я бы, говорит, себя человеком не чувствую, себе бросил свою паству. Он с отрядом там остается. Говорит, для чего эта война? Это горнило огненное, чтобы люди пробудились, обратились к Богу. А для чего война была в 1914 году попущена Господом, которую мы практически выиграли? Но как выиграли, понимаете? Это ее считали второй отечественной, называли германской. А потом священный смысл войны. Вот первая война 1812 года, никто не сомневался, ни дворяне, ни крестьяне, в ее священном смысле с Наполеоном Бонапартом, который с безбожной Францией. А в 14-м году, видите, многие лучшие люди погибли на фронтах. Кадровая армия потеряла офицерский состав, императорская армия. А так как люди были не воцерковлены до конца, стали верить клевете на государя. Смысл войны этот потерялся. И удалось, все говорят, была империалистическая. Нет, для нас это была война тоже священная, И так как предали государя генералы, изменники, о которых и Керсновский писал, и все мы знаем, и вся эта элита, так называемая, все эти промышленники в виде Гучковых, думцы, то пришлось воевать потом в 41-м году. И все равно в Берлин пришли. Но это была одна война. А у нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Александрович. Вы знаете, вот этот случай с владыкой Илларионом, все-таки мы не должны смотреть так прямолинейно. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что творилось, какие ужасы творились в 17-м году, что это было за кровавая расправа с инакомыслящими, так сказать. А патриарх Тихон, видите, он, зная прекрасно и обличая большевиков, он все-таки не вставал категорически на... за белые движения. Ну, мы знаем, конечно, потому что оно было не монархическим, но сам факт, что положение владыки ведь очень сложное, ведь ему нужно сохранить паству и с той, и с другой стороны, а этим он как бы демонстрировал свое полное причастие к одной стороне.
Я понимаю вас, но понимаете, в чем дело? Дело в том, что об этом можно говорить, когда мы говорим о митрополите Агафангеле, у которого в Одессе, допустим, расколота паства, да? Есть майдановцы и жовто-блакитные, а есть люди, которые хотят быть с Россией. В Киеве, в Житомире, на Западной Украине. Это прежде всего относится, и мы пожелаем мудрости, и молимся о митрополите Ануфрии, который принял этот тяжелейший крест. Ему надо народ свой сохранить в единстве. Это тяжелейший крест. Но владыка архиерей Донбасса, который разрушен укрофашистами, или Луганска, понимаете? Его-то паства эти местные жители, которые, знаешь, они, знаете, как говорят, немцы ушли, иногда эти нацистские батальоны выгоняют, да, освобождают. Они говорят, вот когда немцы пришли, понимаете, они знают, что это свои. Украинцы, но они к ним относятся. Вот посмотрите, на Саур-могиле хоронили погибших бойцов. 7 бойцов-героев хоронили на Саур-могиле. И обнаружили останки 80 бойцов Советской Красной Армии, погибших в тех боях. И вместе их похоронили под залпом. Это одна война с фашизмом. Это, мы понимаем, что это за фашизм пришел сейчас на украинскую землю. И неужели владыка боится, прислали икону? Понимаете, в Донецке жены, дети этих ополченцев, которые погибают каждый день практически. И каждый день погибают десятки мирных жителей, его паствы. Погибают под ударами укроповской артиллерии, укрофашистской. Там тяжелейшие бои идут в аэропорту. Все говорят, почему аэропорт нельзя взять. Да потому что аэропорт строился, огромная территория в советское время. Там подземные тоннели, бункера, которые... защитой против атомного взрыва, понимаете, автономное питание всего, это тяжелейшие бои идут. И владыка не хочет, чтобы эту икону, что ли, встретили в, не понимаю, встретили в кафедральном соборе. А почему? Я не понимаю этого, понимаете? Вот я понимаю митрополита Ануфрия, понимаю других архиереев, которые находятся на той территории, им надо... не от веры не отвратить и несчастного какого-то паренька, которого призвали в армию, считать себя православным, понимаете? Но никто не избежит. Если укрофашистская власть укрепится, гонения на церковь начнутся моментально, уверяю вас. Моментально гонения на церковь на Украине, они уже идут. Со стороны униатов будут, со стороны их будут заставлять принимать, соединяться с раскольником Филаретом, анафемой Денисенко. Поэтому вот такой вот, таким лукавством этого не избежишь. А Донецк и Луганск, уверяю вас, все равно останутся Новороссией и не сдадутся. Ни ополченцы, ни Россия их не сдаст. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. Я хотела вот эпизод рассказать. Я сестре звонила, она в Мариуполе сейчас с детьми там, а квартира у них в антраците. Они пенсии там не платят, и значит, люди вынуждены были выйти вот к дому городского правительства, значит, с претензией, вот, что давайте платите нам. Выходят с автоматами и говорят, если не разойдетесь, расстреляем.
Да-да.
Вот так вот.
Таких случаев много, могу еще более страшные случаи рассказать. Вы поймите, мы когда говорим, что это хунта пришла, так и есть. Тут как в Латинской Америке, эскадроны смерти американцы создавали, чтобы недовольных подавлять в странах Латинской Америки. Так они привели здесь эту же хунту к власти. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы... Меня спрашивают, как здоровье Елены Владимировны Макарчан. Могу сказать, что она вновь в больнице, поэтому просит ваших молитв, благодарит всех. И надеется, я поражен, конечно, мужеству Елены Владимировны, она надеется, что 23 октября в четверг проведет все-таки вечер в избранной воеводе земли русской к 700-летию преподобного Сергия. Но вечер будет необыкновенный, потому что слушать отца Валериана Кречетова, духовника Московской епархии, он сейчас ушел на покой, батюшка, послушать настоятеля Богоявленского собора, протоиерея Александра Агейкина, будет и Виктор Николаев, вы его хорошо знаете, автор книги «Живы в помощи Вышнюю», историк-писатель Тимофей Олегович Крючков, и венчает вечер музыкальное приношение. Фильм будет, как обычно, удивительный. Ну, а билеты продаются. Я, знаете, вот так получилось интересно, что билеты продаются не где-то в каких-то там книжных лавках, да, а в Елоховском соборе. А в Елоховский собор, когда приезжаешь, то идешь к Казанской иконе Матери Божией, конечно, прежде всего, идешь к святителю Алексею, к мощам. Там, ну, многие, наверное, москвичи знают, что там и особо чтимая икона святителя Николая. И удивительная редкая икона Афонская млекопитательница. Это, конечно, икона удивительная. И раньше поклонялись гробнице святейшего патриарха Сергия, а сейчас мы идем все. И всегда белые розы лежат, он их очень любил. Гробницы святейшего патриарха Алексея. Да, и к митрополиту Алексею, конечно, рядом мелькопитательницы находится. Вообще в храме очень много святынь. Это был единственный из храмов, который не закрывался. Единственный из храмов, который не... Больших храмов, который был, я имею в виду, не маленькие, а большие храмы, которые не успели взорвать и не закрыли. Поэтому он был кафедральным собором. Так что, братья и сестры, еще билеты в Красном селе. А в Красном селе, понимаете, у отца Артемия, ведь икона, которую мы сегодня в память празднуем, Всецарица, в Москве была чтимый чудотворный образ, находился в Алексеевском монастыре. И когда монастырь закрыли, икону перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольники. И отец Артемий, когда ему отдали храм в Красном селе, сейчас это монастырь, он надеялся, что ему и целительницу вернут. Она впереди, там, в ризе, украшенной жемчугом. Там есть и список в Сокольниках, но впереди находится икона чудотворная. Но ему не вернули. И Матерь Божия прислала отцу Артемию, так, его прихожанам прислала образ чудотворной Сафоны, Всецарицы, перед которой сейчас многие москвичи приезжают помолиться. Вот поэтому, я думаю, 23 октября, братья и сестры, приезжайте, покупайте билеты и приходите в Дом кино 18:30 на этот вечер удивительный, посвященный игумену земли русской, возбранный воеводе земли русской, 700-летию Сергия Радонежского. Ну, а я приглашаю всех, кто желает, присоединиться к нам 11 октября в субботу. Мы поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Эта поездка будет посвящена как раз столетию Первой мировой войны, и за эти несколько часов мы с вами успеем подробно о Первой мировой войне поговорить, о чудесных явлениях Пресвятой Богородицы. Вы знаете, тогда под Августовым в лесах было явление Матери Божией. Перед этой иконой Августовской помолимся в храме Христа Спасителя. Конечно, помолимся и у чтимого списка Песчанской иконы в храме родовом Александра Васильевича Суворова, Федора Студита. И в Георгии на Всполье будем, там Порт-Артурский образ, много тоже святынь, много икон с мощами угодников Божьих. А закончим у иконы святых царственных мучеников, братья и сестры, в храме святителя Николая Пыжах. Телефон, по которому можно записаться на эту поездку, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Потому что чувствую, сегодня еще много хотелось бы, конечно, о Первой мировой войне, забытый многими. Но Александр Васильевич Суворов, мы о нем скажем еще, о его грядущем прославлении. Надеюсь, что он будет прославлен. А я приехал в эфир, пришлось раньше уехать, из театра Советской армии. российская армия теперь называется, с удивительного торжества, потому что сегодня день рождения, 70-летие Московского Суворовского училища. И вот, братья и сестры, мне хотелось бы... у нас звонок или... Да, мы ответим на звонок, а потом, дорогие братья и сестры, продолжим. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Меня зовут Елена, я из Москвы. Я бы хотела вот рассказать. В прошлом году с сестрой ездили в паломническую поездку с отдыхом на море в Крым. Это Южный маяк. И в столовой одна девушка из Киева, женщина, 42 года, молодая, она сказала, я с оккупантами за одним столом не буду сидеть. И, в общем, у меня сестренка младшая очень скорбела по этому поводу. Вообще, что там не по этому поводу, а что там какая-то такая обстановка была, как, что-то такое в воздухе витало, вот какая-то вот гроза. Мы еще тогда не знали, что будет, и вообще не знали там обстановку. И вот у меня сестренка на берегу моря нашла камешек с изображением нерукотворного образа иконы Владимирской Божьей Матери. Мы когда в Москву приехали, она в храм всех святых на Цоколе показала батюшкам, они вот сказали, что это вот Богородица, вот как бы в наше время нам говорит о том, что она нас не оставит, и Украину не оставит, и Крым не оставит. Вот.
Конечно.
Я хотела бы вот поделиться
спасибо.
Такой информацией.
Спасибо, благодарю вас. А мы же знаем, что посмотрите, референдум прошел на державную икону Матери Божией, да? Это удивительное было чудо. На святителя Воковония Синецкого подписание было. Ну, здесь это священная земля, мы не раз говорили в наших эфирах, земля Тавриды для нас, это священная земля, Херсонес, очень много святынь, и город русской славы, Севастополь. Конечно же, братья и сестры, это не просто можно говорить о геополитическом значении Крыма, как непотопляемого авианосца. Можно говорить о многом, но главное для нас это все-таки святыня. Земля Севастополя, земля Крыма, она полита русской кровью в двух войнах. Кстати, Крымскую войну тоже можно считать Первой мировой, потому что ополчили все страны на Россию тогда. Об этом преподобный Серафим предсказывал, об этой войне. И, конечно же, Первая мировая вырвали победу у государя, но думали, что с Россией покончено, думали тогда богоборцы, но Россия чудом поднялась. И вот в 43-м году, посмотрите, когда сломали врага в Сталинграде, да, в 43-м году, после побед на Курской дуге в Сталинграде, постановление Совета народных комиссаров 21 августа 43-го года создают Суворовские, Нахимовские училища по типу старых кадетских корпусов. В создании училищ принимал участие генерал-лейтенант Красной армии, бывший выпускник Пажеского корпуса, полковник генерального штаба императорской армии граф Игнатьев. А преподавателями были назначены с подачи Игнатьева и генералиссимуса одобрения Сталина бывшие офицеры и кадеты Российской императорской армии. Ну а в 44-м Московское училище, почему 70-летие сегодня? Потому что оно было организовано, оно как Горьковское было организовано в 44-м году. Вот сегодня праздновали. И мы дозвонились на связи с нами Владимир Алексеевич Азаров, московский суворовец, выпускник 71-го года, полковник Азаров, афганец и член Союза писателей России, кандидат политических наук. Владимир Алексеевич, дорогой, хотелось бы в твоем лице поздравить всех московских суворовцев сегодня с праздником удивительным, с юбилеем. И несколько слов нашим слушателям от московских суворовцев.
Спасибо большое, Виктор Александрович, спасибо за предоставленное слово. Я хочу сказать, что сегодня очень значительный день в жизни каждого выпускника Московского Суворовского училища, потому что прошло почти 70 лет со дня его образования, это очень серьезный срок, и в жизни каждого из почти 12 тысяч человек, окончивших училище, навсегда остались в памяти прекрасные воспоминания о жизни в стенах Московского СВУ. Ведь это была наша юность, была наша память, были наши надежды, переживания. В конце концов, была наша молодость. Я должен сказать, что мы писали, наверное, своими судьбами историю нашей страны. Ведь почти каждый из выпускников Московского суворовского училища, ну я так думаю, внес свою лепту в укрепление обороноспособности нашей страны. Потому что, как правило, все выпускники училища принимали участие в тех или иных войнах, в тех или иных военных конфликтах 20 века. Или же вносили свою лепту на гражданскую службу. Но в любом случае укрепляли оборонный щит нашего Отечества. Все, через что пришлось пройти нашей страны, конечно, отразилось на судьбах наших выпускников. Я бы сказал, что это золотой фонд нашего Отечества. Те, кто прошли учебу в стенах Московского Суворовского военного училища. Ну и в этот замечательный день я от себя лично, от всех, наверное, выпускников Московского СУ 1971 года хочу сердечно поздравить всех бывших и нынешних суворовцев, руководящий состав, преподавательский состав, всех рабочих, служащих, всех лет, те, кто в течение 70 лет принимал активное участие в обучении и воспитании будущих защитников Отечества. Ну и пожелать всем, конечно, счастья, радости, благополучия, ну, надежды, веры, любви и помощи Божьей во всех делах и начинаниях. Так что храни нас всех Господь.
Владимир Алексеевич, спасибо, да. Владимир Алексеевич. А в этом году необыкновенный прилив абитуриентов, скажем так, многие, очень много ребят желают стать суворовцами. Такого не было за прошлые годы. И я хотел бы вспомнить о том, что сегодня в зале присутствовали 8 суворовцев, участников парада 24 июня 1945 года, парада Победы. И да. Вот для на сцене пели... Квартет пел суворовцев, выпускники 51-53 года. Это вот смотришь на это, и просто душа радуется на молодых ребят, на это поколение суворовцев, которые сегодня были на сцене, которые вновь участвуют на парадах Победы. И мне хотелось бы для всех суворовцев, для всех наших слушателей поставить песню. Написавший эту песню Алексей Познахарев всегда говорит так: «Музыка моя, а слова Александра Васильевича Суворова. Мы русские, с нами Бог». Поздравляем всех суворовцев этой песней.
Огромное спасибо.
Русская земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет, не другом твоим прощения нет. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон, на весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, свети вовек. Русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет, люди с нами Бог, отринем тень. Люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу.
мы русские.
Дорогие братья и сестры, еще раз поздравляем московских суворовцев и всех, кто посвятил служению Отечеству. Молимся о добровольцах наших, о всех ополченцах, защитниках Новороссии. И вы знаете, ведь будущее России не за брокерами, дилерами и прочими. Когда смотришь на этих мальчишек в алых погонах кадетских, на курсантов, понимаешь, что вот за ними будущее, за теми, кто выбрал путем своим жизненным служение Отечеству. И так было, и так будет. Вот эти 20 лет без времени, лихолетия, они не погубили Россию. Замечательные ребята, молодые, мы это видели. А вообще, понимаете, вот видели все последние годы. Первая чеченская, вторая чеченская, видим сейчас на Донбассе. Должен вам сказать, что Первая мировая война была задумана, мы не раз говорили о том, чтобы разрушить прежде всего крестьянскую государственность. Не только рухнула Австро-Венгерская империя, Германская империя. Прежде всего, удар был направлен на православное царство, на Русскую империю. И казалось им, что Россия погибла. Богоборцы здесь уничтожили. Казалось, все уничтожают. Храмы взрывают. Оказалось, что Россия жива. И мало того, ну тогда Гитлера на нас натравили. Мало того, Гитлера разгромили. И пришли в Берлин. И в Берлине монах старенький, он тогда был еще молодым солдатом, он потом рассказывал, он верующий был, мать верующая, забежал в Рейхстаг и увидел явление государя, царя-мученика Николая Александровича. Он был в преображенском мундире с голубой лентой анинской, золотой шпагой. Государь сказал: сегодня мы победили Тевтона, да? Отобрали тогда изменной подлостью, трусостью, обманом, изменой и обманом мы отобрали победу. В 45-м году эта победа была, на Пасху 45-го года. И сейчас им казалось, за 20 лет они уничтожили Россию. Все разгромили, а лжива церковь была. И Россия поднимается. И вот ради этого, чтобы не дать нам подняться, они и придумали, братья и сестры, вот эту войну сейчас в Новороссии. И готовы на все эти. Это мировая закулиса, мировой интернационал ростовщиков готов на все, чтобы остановить Россию. Но руки короткие. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Извините, пожалуйста, сегодня без 15:09 утра была такая большая радуга прямо от севера до запада. И это в пределах 1-2 минут. И потом она как бы средина растаяла, а потом опять появилась. И потом опять растаяла, и только в концах. Но это всего было 2 минуты, не больше.
Спасибо, спасибо. Радугу всегда, когда видишь, радует в сердце, потому что это знак прощения. Видите, Путин, когда памятник открывал героям на Поклонной горе Первой мировой войны, он же сказал о том, что восстанавливается связь времен, непрерывность нашей истории. И Первая мировая, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место в нашей истории. В наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой войны. И в эти же дни из уст президента мы услышали предложение восстановить исторический облик Московского Кремля, Чудов и Вознесенские монастыри. Православный народ давно ждал, когда такое решение будет принято, но не думали, что так быстро это произойдет. Нам бы хоть Страстной думали, позволили восстановить, а здесь и Кремль будет восстанавливаться. Так что, братья и сестры, я вновь прошу всех молитв о всех наших воинах, о священниках, которые окормляют ополченцев и добровольцев. И видите, не случайно в столице Великой войны во главе ополчения русских людей, которые отстаивают русский мир от натиска этих новоявленных иуд и наемников, интернационалов, ростовщиков, стоит настоящий русский офицер, глубоко верующий православный христианин, благородный и отважный человек Игорь Иванович Стрелков. Его сейчас убрали, но он остается по-прежнему. И я думаю, что он еще скажет свое слово и потрудится во славу Отечества и с этими укрофашистами в борьбе мировым интернационалом ростовщиков он тоже свое слово скажет. А в Стрелкове, вот на мой взгляд, он монархист убежденный, вот как будто воплотился дух лучших представителей доблестного русского воинства, которые сражались и на полях Второй Отечественной, как называли германскую, и во время смуты сохранили верность царю-мученику. Именно им, таким людям, писал Бехтеев: «Блажен, кто родину не предал, кто на царя не восставал». Вот такими были и Федор Артурович Келлер, и Михаил Константинович Дидерикс, и Бехтеев, сам Сергей Сергеевич, царский гусляр. Поэтому не зря ополченцы говорят, если мы победим, Христа на земле будет больше. Это священная война, братья и сестры. Ну и видите, кто с нами ведет эту войну сейчас? Наследники этих галичан-мазепинцев, да? Наследники бандеровцев, карателей, полицаев. А с кем они воюют? Мы это тоже видим. Они ведут беспощадную войну с наследниками героев Германской и Великой Отечественной войн. И пытаются остановить, по приказу своих американских хозяев, остановить исторический путь России. Вот так продолжается священная война. И нам, дорогие братья и сестры, всем предстоит потрудиться, чтобы эту войну завершить победой, как в мае на Пасху 45-го. Да, дорогие братья и сестры, помощь радио «Радонеж» мне передали сегодня. Очень тяжелое положение передали у нашей радиостанции и просят наших слушателей, кто может помочь радио «Радонеж». Можно приносить прямо на Пятницкую, 25, дом радио, метро Новокузнецкая, телефон 495-956-3056. Здесь вас встретят, и мы, конечно, благодарим всех за то, что наше радио существует вашими молитвами и вашей помощью. Сколько лет будет? Уже 24 года этой весной, так что в эфире. 25 будет в обществе «Радонеж», а радио «Радонеж» в 91-м году, в апреле месяце стало вещать, в марте, в конце марта. Так что благодарим вас, дорогие братья и сестры. Я думаю, что о Первой мировой войне мы поговорим. Много можно еще говорить, потому что хотелось бы не только исторические параллели проводить. Почему именно Англия стоит? Почему Англия втравила тогда Европу в Первую мировую войну? Почему Англия тогда, об этом не успел сегодня поговорить, развязала Вторую мировую войну? Для чего Гесс летал? Можно только догадываться, развязав Вторую мировую войну, натравив Гитлера на Россию. И почему сейчас из Вашингтона и Лондона стремятся вновь Европу заставить, пока торговая война идет, но хотели бы вновь заставить воевать с Россией. Но об этом мы поговорим в следующих эфирах. Как хотелось бы вспомнить и забытых героев Второй Отечественной, Германской, или как ее называли, Великой войны. Это ведь наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. Ну, а сейчас наша передача подошла к концу. И еще раз сегодня хотелось бы, чтобы мы все вознесли сугубые молитвы целительницы Пресвятой Богородицы, а тех, кто сейчас находится в госпиталях. В госпиталях и в Москве находятся, и в других городах находятся ополченцы, добровольцы. Просим ваших молитв о здравии всех воинов, сражающихся за русский мир в Новороссии. И мы верим, что победа обязательно будет за нами. Как было сказано в 41-м, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разие я. Пресвятая Богородица, спаси нас!